Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Это программа «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. И мы начинаем очередную серию наших программ, которые все на этой неделе будут посвящены одной теме. И на этой неделе мы будем говорить о Юрьев-Польском. Это небольшой город во Владимирской области, исторически очень интересный, с очень богатой историей. К сожалению, сейчас туристы туда хоть и приезжают, но в основном это какой-то неорганизованный туризм, люди едут просто сами, в отличие от Суздаля, который прямо рядом с Юрьев-Польским, в отличие от Переславля-Залесского, Владимира, который все там, ну вот буквально там 40 минут езды на машине, полчаса езды на машине, час езды на машине, туда-то все попадают и с автобусными экскурсиями, и сами. А вот в Юрьев, с Юрьевым ситуация, конечно, совсем другая, но у нас есть прекрасный повод поговорить о городе Юрьев-Польский и привлечь какое-то внимание к нему. А в музее архитектуры имени Щусева открылась прекрасная выставка, я был на открытии, выставка просто потрясающая, очень рекомендую всем, кто будет в Москве, кто собирается приехать и интересуется историей, побывать в музее архитектуры. Выставка называется «Белый храм. История Георгиевского собора и создаю чудную». Это цитата резным каменем. Ну, мы проще назовем «Белый храм. История Георгиевского собора». Она будет проходить долго, до 26 октября. Я думаю, что, в общем, все, кто хочет, успеют. Это совместный проект Музея архитектуры имени Щусева с Государственным Владимиро-Суздальским историко-архитектурным художественным музеем-заповедником и музеем, муниципальным музеем Юрьев-Польского. У нас в гостях сегодня мы будем говорить про домонгольские памятники, ну, например, Георгиевского собора, совершенно прекрасного Георгиевского собора Юрьев-Польского. Вместе с нашими гостями в нашей студии Анатолий Аксенюк, заместитель директора Музея архитектуры имени Алексея Викторовича Щусева по науке. Здравствуйте.
Добрый день.
Олег Рыжков, заместитель генерального директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника, тоже по научной работе. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И я думаю, что наш разговор надо начать с небольшого экскурса. Мы не так давно, в начале лета, кажется, делали вместе с Музеем архитектуры тоже такую проектную серию программ про домонгольские памятники Великого Новгорода, и это совсем отдельная история. А вот домонгольское зодчество Северо-Восточной Руси, это, пускай близкое по времени, чуть местами более позднее, но Георгиевский собор — это вообще последний сохранившийся на северо-востоке домонгольских соборов, но это, конечно, история родственная, но это отдельно, это северо-восток. Вот давайте немного начнем наш разговор с небольшого такого экскурса вообще в домонгольскую архитектуру северо-востока Руси.
Ну, тогда я возьму
да,
слово.
Олег Владимирович, пожалуйста.
Потому что это прям тема нашего музея, то по поводу чего и существует наш музей, именно вот этой группы белокаменных и плинфильных памятников, которые были созданы в период с 1152 по 2234 года. И мы выделяем эту группу памятников не только по архитектурным особенностям, но и по географическому признаку, по признаку родства создателей этих памятников – и вот в целом по историко-культурному контексту. Они образуют очень интересную отдельную группу, которая маркирует определенную эпоху в развитии вот этой северо-восточной части Руси. И в центре всех этих событий, в центре культурного фона, мы всегда помещаем Суздальское ополье, потому что именно его существование и обусловило возникновение вот этой белокаменной храмовой культуры. Природная аномалия, плодородные почвы в нечерноземье, в чем-то таком глубоком нечерноземье Северной Оки, часть из вот этой серии ополей и полесий, которые составляют важнейшую характеристику ландшафта севернее Оки, и благодаря которому, которым этим Аполлем, собственно, и состоялась государственность, когда уже прям степняки прижали всех к Оке. И наличие Суздальского Аполья, помимо вот этого пути по Волге, два основных фактора у нас. Это путь по Волге в Арабы. И вот наш путь по Волге почему-то находится всегда в тени Казанского участка, связанного с Волжской Булгарией, и вот этого пути по Днепру в Греки. Но, во-первых, он более старый, путь по Верхней Волге. И, во-вторых, это, можно сказать, что из Владимира до Бухары дорожка натоптанная.
Ну, это еще и археология хорошо маркирует.
Да. Да, вот эту связь. И вот путь по Волге плюс Суздальское Аполье, плодородные почвы, земледельцы, потому что, ну, надо понимать, в ту эпоху лесные жители, это, ну, достаточно такая не очень богатая братья, и белокаменные храмы для лесных жителей вряд ли бы кто-то бы строил.
Мне, простите, сразу вспоминается, я не помню, кто, кажется, из ваших коллег из Владимиро-Суздальского музея, не помню, кто конкретно, очень наглядно представлял эту картинку, что когда уже на берегу Клязьмы стояли, там, Успенский собор, потом Дмитровский через какое-то время, а за Клязьмой в этих лесах жили люди совершенно далекие от этого процесса и христианизации, и вообще от всех процессов, которые в Аполле происходили, они могли выходить на берег Клязьмы, чесать бороду и смотреть вот на это диво дивное, которая за речкой возвышается, а для чего и почему, не очень понятно.
Да-да, вот абсолютно. Это на юг, что парадоксально, да? Да, Владимирская почему, да. Мещера. Ну и на север, конечно, тоже, туда, за Верхнюю Волгу, эти леса, куда еще в 15 веке... Ну, достаточно вспомнить, куда Сергий Радонежский у нас ушел, чуть-чуть совершенно от Большой Переславской дороги, и уже пустынь. Это вот в пределах... той территории, о которой мы говорим. И вот это вот междуречие между Верхней Волгой, которая такой четырехугольник образует, и Клязьмой, как раз и было вот тем историко-культурным ландшафтом, той историко-культурной территорией, на которой сформировалась вот эта группа памятников. Поэтому мы для себя вот это Волго-Клязьминское междуречие выделяем как важнейший историко-культурный ландшафт, носитель одного из краеугольных камней, ну, современной русской культуры, которую, конечно, храмы эти маркируют прямо вот в полный рост. Затем заказчики. Ведь очень дорогостоящие постройки, и, конечно, заказчики нужны с ресурсом. Это великие князья. Начинается все в 1152 году, когда Юрий Долгорукий обращает внимание на эту территорию, потому что, ну, до этого город Ростов был там главный, и Ростов, он, конечно, больше тяготеет вот к пути по Волге, он меньше про Аполье. Но когда он прибыл, он, видимо, увидел, что уже платформа так есть для того, чтобы там развивать какую-то великокняжескую инфраструктуру, которой до его прибытия там не было. По примеру той, которая уже была развита на юге, на юго-западе Руси. Интересно, он начинает, Юрий Долгорукий, с города Переславля. Он прибывает на это озеро, где сейчас Переславль-Залесский. И тот город, который там был, поселение, он его не развивает, а рядом...
Причем, насколько археология показывает, Клещин, который там рядом находился, да, он, если и предшествовал Переславлю, то очень недолгое время, потому что вот этот городской слой там примерно... по хронологии близок к Переславлю.
Да, но тем не менее Клещин он не развивает, а рядом ставит город, называет его Переславль, потому что сам-то он был из Переславля Южного. И что интересно для будущей судьбы и города Владимира, и вообще Залесья, три же метрополии у нас существовало. Переславль Южный был одной из метрополий, наряду с Киевом и Черниговым. Поэтому Юрий Долгорукий понимал, что он делает и какую цель он себе долгосрочную ставит, которую его потом сыновья и внуки, собственно, и развивали, особенно Андрей Боголюбский. Ну вот Юрий Долгорукий, и здесь он как раз привносит вот эту культуру белокаменных крестово-купольных храмов, которую он заимствует из Галицкого княжества. Галицкие князья – наши большие друзья, мы с ними дружим, со всеми воюем, а это Галицкое княжество – это прям центр Европы. Не зря же Даниил Гальский потом первый европейский король. Соответственно, там уровень развития вот этой архитектуры, прям романский стиль, все очень хорошо.
До сих пор идут споры, кто строил, галицкие ли мастера, европейские чисто, мастера или их ученики, это
да,
открытый
споры.
Вопрос.
Споры, но с раскопками Ионисяна, которые он сделал в Галиче, споры-то эти прекратились, потому что те храмы белокаменные, которые раскопаны в Галиче, они точная, вернее, наш Переславль-Залесский, точная копия Спаса в Галиче. А Спас Галический, он чуть пораньше.
Да.
Европейские мастера появляются с Андреем Боголюбским.
Ну, да, но вот тут скорее споры про Боголюбского.
Да,
ну, прислал из, да.
То же самое мы можем сказать про Георгиевский собор, потому что он по архитектуре фактически новаторский. Там устранены хоры, сделаны три притвора, потому что первоначальный храм, он, видимо, был куда-то, наверное, встроен, потому что там просто чистый наос, вот чисто вот это пространство для моления. А в наших широтах без сеней каких-то, ну, прям с улицы заходить в храм, это достаточно непрактично. И вот это развитие архитектуры, оно здесь происходит, поэтому... Но первоначальный проект и первоначальная культура строительства из каменных блоков, вот она приходит, согласно вот исследованиям последним, а она приходит именно из Галича.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, дорогие друзья, что в гостях у «Светлого радио» сегодня заместитель генерального директора Владимира Суздальского музея по научной работе Олег Рыжков, Анатолий Аксенюк, заместитель директора музея архитектуры имени Щусева, тоже по научной работе. И мы говорим о... Ну, сейчас мы о домонгольской архитектуре говорим, но в целом этот цикл наших программ ближайших посвящен выставке, которая открылась в музее архитектуры и будет продолжаться до 26 октября. «Белый храм. История Георгиевского собора», собора в Юрьев-Польском. Это, конечно, то... И мы будем говорить и о соборе, и об истории его исследования, и о реконструкциях и сегодня, и в ближайшие дни. Георгиевский собор стал последним вот в этой череде домонгольских соборов, причем он как раз попадает на начало нашествия с одной стороны, с другой стороны он уже считается поздним, поскольку, видимо, и вот то, о чем Олег Владимирович сейчас говорил, были какие-то в Юрьеве более ранние, был один более ранний собор, который был построен Юрием Долгоруким.
Да, ну вот как раз он Переславль основывает и основывает город Юрьев. Город Юрьев расположен на самой возвышенной части Суздальского Аполия. То есть он фактически центр Аполия. И надо сказать, что вот археологи в последнее время вскрыли очень интересную систему расселения в Аполии. Она была не характерна. Там не было крупного города с какими-то поселениями.
Пригоды. Были это, крупные поселки, да.
Да, это была очень плотная сетка селищ таких поселений.
Причем некоторые были больше укрепленной части Суздаля. Да. Причем маркировал воинский контингент, который лежит в окрестных могильниках, да. С топорами, да. Со всем, что подобает воину.
Да, ну, кстати, мечей мы не нашли. Вот всадников находим периодически.
Всадники были, да.
С гирьками, видимо, да. Ездили, собирали там, что надо.
Расчищали гирьки, да.
Да, да. Но без мечей. Видимо, меч все-таки это такая великокняжеская история дружинная.
Николай Андреевич Макаров рассказывал о находках мечей. В Аполье в целом. Но вот, да. Чтобы это привязать к конкретному могильнику, такого, да. Кажется, нет.
Да. Ножички у всех, топорики тоже, причем топорики скандинавские находятся. Но вот Аполье – это такая плотно заселенная, такая плотно сеточкой такой территории, что очень, очень интересная система расселения. Я думаю, нашим современным планировщикам территории надо бы задуматься и посмотреть на эту планировочку.
Можем отослать наших слушателей к программе Стасии Николаевны Федориной, заместителем руководителя Суздальской археологической экспедиции. Можно найти в наших архивах, где она очень подробно про эту систему рассказывает.
Да. Вот. И он в своих ключевых точках, вот создает эту великокняжескую инфраструктуру, в ключевых точках Юрий Долгорукий ставит белокаменные храмы. Причем вот уже на этом этапе белокаменные храмы выигрывают конкуренцию у второго способа строительства каменных храмов, это из плинфы. у нас существовала вторая культура, южнорусская, строительство из плинфы, вот из такого кирпича прямоугольного.
Но... Собор в Суздале первый был,
да, с кирпичом, да, да, плинфеной. И плинфеной собор, который Мономах,
да, да,
да, да, строил, да. Но он был точно плинфяным, потому что плинфа — это найдено, и нижний, да, уровень, да, раскопан. Но он выигрывает. Я думаю, что как раз вот благодаря связям с Галичем и с этими привлекательностями белого камня, как материала такого парадного, праздничного, который более ярко выделяет вот доминанту. Ему нужны были доминанты, конечно, такие опорные точки, которые бы говорили о том, что здесь есть великий князь на этой территории. Потому что на территории на этой туда же посылались дружинники старшие, а это, ну, такие отношения, когда ты сын, растешь, и есть старшие дружинники у отца, они на тебя все-таки сверху вниз так посматривают. Потом они уезжают, и здесь более-менее такая вольница у них. И вся вот эта история с ростовским боярством, она как раз связана со старшими дружинниками. То есть такие личностные отношения тоже имели место. Поэтому ему, конечно, надо было утверждаться. Откуда белый камень? Месторождение белого камня есть. Они есть рядом с Москвой Бичкова, они есть и вот на той территории, которая за Клязьмой. Так называемая, да, Окско-Цинская
возвышенность. Несмотря на то, что, да, почему-то долгое время считалось, что из московского региона везут белый камень, но просто есть, опять же, археологические данные, которые показывают, что в годы строительства этих соборов в московском, ну, будущем московском регионе, как бы мы сейчас это назвали, не было никакой инфраструктуры для добычи белого камня, она там через пару столетий появляется, да, только.
Кстати, вот этот способ добычи белого камня, он еще существовал до конца XIX века. Тяжелейшее занятие, занимались этим крестьяне, специализировались в деревне. Это, причем же белый камень нужен особенный, крепкий, он не весь такой. И его, чтобы добыть, это ты должен туда зарыться, в эту шахту, отколоть кусок, достать, на санях привезти. Очень тяжелая история. И несмотря на то, что он есть, но добыть его очень сложно. Поэтому, как материал, он дороже плинфы все-таки. Он, ну, самый дорогой строительный материал, который можно было там найти.
То есть это еще и подчеркивает статус. Плинфа, да, она не настолько статусная, как белый камень.
Да. И вот установлено, что потом появляется вторая дружина плинфяная, ну, от слова «артель» не знаю, можно использовать или нет, мы предпочитаем «дружина», потому что тогда «артель», видимо, слово не существовало. Вторая дружина плинфяная, и она всегда принадлежала младшему в семье. Белокаменная дружина была у старшего, у младшего плинфяная. Но они потом же, когда стало разрастаться хозяйство, они, конечно, действовали уже в две дружины. И каменное строительство плинфяное туда тоже очень хорошо размещалось. Так вот, белый камень местный, с трудом, очень большим трудом добывается, очень ценный, поэтому построек мало, в основном храмы. И единственный Андрей Боголюбский. Вот он развернулся, и белокаменный построил себе дворец.
Минимум две башни, дворец.
Да, 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 вот, да,
это золотые ворота.
Да, да, золотые
а
ворота.
Еще были, судя по всему, противоположные ворота там с другим названием.
Да, епископские, да, которые, да, тоже, на двор вели.
Тоже каменные, скорее всего.
Да, с надвратной церковью Якима Анны. Это абсолютно, да, точно каменный. Вот.
Еще и два собора. Да. Да, ну, да, в общем, да, да.
И вот, ну, вот Андрей Боголюбский, он, конечно, развернулся прям очень широко с белокаменным строительством. Это прям было его видно, что это была его страсть. Затем второй сын, Всеволод Большое Гнездо, продолжает эту традицию, и как раз при нем появляется плинфяная артель. Но он у нас грек по матери. Вот, и совершенно понятно, что вот эти все... И потом он же, когда его Андрей Боголюбский, всю семью их прогнал, они долго жили в Византии, поэтому он был хорошо знаком с этой культурой плинфяной. Но, тем не менее, его замечательные белокаменные постройки, и Дмитриевский храм, и Рождественский храм, они считаются таким... Дмитриевский храм считается максимум развития формы вот этой классической.
Потому что мы не можем понять всего масштаба Дмитриевского собора, потому что он был встроен, да, во дворцовую систему.
Да. Был, да. Но это такой... Это с одной стороны, это доминанты, с другой стороны, это все-таки часть великокняжеских дворов. И в Переславле-Залесском Спасский собор, там даже есть теория, что он был чуть ли не такой последней башней защитной. То есть он был встроен не просто в систему бытовую, но и в фортификацию. Потому что они все вплотную к валам находились. и там, может быть, даже и соединялись, но не суть. Так вот, два сына, Андрей Боголюбский, про которого отдельно долго можно разговаривать, Всеволод Большое Гнездо, и затем Всеволодовичи,
да.
Святослав и,
вот
Юрий.
Тут мы подходим как раз к Святославу Всеволодовичу и городу Юрьев-Польский.
Я действительно последний, вот характеризую последний штрих. Так вот, вот эта семейственность заказчиков, она тоже маркирует вот эту нашу группу памятников. То есть география, историческая эпоха и семейственность заказчиков. Они вот четко очень выделяют группу наших домонгольских, белокаменных и плинтвенных памятников среди всех остальных каменных домонгольских памятников на территории Древней Руси.
Да, и вот теперь мы передадим слово Анатолию. Во-первых, давайте про выставку немного поговорим. Начнем, опять же, вот у нас был обзор такой краткий домонгольской архитектуры на северо-востоке, а переходя к разговору о Георгиевском соборе и Юрьев-Польском, надо, конечно, подробнее рассказать про выставку и пригласить наших слушателей.
Ну, собственно, говоря о выставке, надо еще раз подчеркнуть, что это такой совместный проект нескольких музеев. Музей архитектуры, Владимир-Сульского музея-заповедника, музея в Юрьеве-Польском и ряда еще институций, научно-исследовательских, Института истории и материальной культуры в Петербурге, Академии художеств, Владимирского архива. То есть вот эти вот материалы, представленные на выставке, на самом деле такая достаточно длительная, кропотливая исследовательская работа, собирание, собственно, тех данных, тех изображений, которые были сделаны, изображений собора, которые были сделаны на протяжении, там, с конца XIX века по сей день. Вот. На выставке мы говорим о показываем две ключевые темы. Первая – это тема, естественно, белокаменный декор собора. Та его действительно уникальная особенность, потому что собор в Юрьеве-Польском, он, в отличие от других соборов Владимиро-Суздальской Руси, был покрыт резьбой от подошвы до самого верха, что, собственно, и подчеркивали летописцы, говоря, что, собственно, церковь чудна и вся резным каменем, значит, украшена, да, вот. И, по сути, конечно, он явился таким, собственно, апогеем вот этой традиции, да, то есть впитав в себя все предыдущие технологические приемы, все предыдущие художественные приемы, да, и вот они, как сказать, здесь все соединились, и был создан вот этот действительно уникальный памятник, про который еще нужно отметить, что, собственно, то, что все как бы тоже говорят, что, собственно, летописец отмечал, что князь Святослав сам бемастер. Мы, конечно, не можем сказать, что вложил в это летописец, но...
Почему-то народная традиция подхватила и стала представлять Святослава Всеволодовича как зодчего.
Ну, да, сложно сказать. Я думаю, что, конечно, зодчим он не был, как камни он не клал, просто, видимо, он был из тех заказчиков, который глубже других понимал, что, собственно, он хочет от артели. Вот. Конечно, есть у современных исследователей, у некоторых даже такие теории, то, что причин падения собора, то, что...
Как бы, Заграевский, кажется.
Да, у Заграевского, да, был то, что, значит, столбы, подкупленные Святослав для того, чтобы получить внутреннее пространство как можно более обширное, значит, отодвинул их близко к стенам, и поэтому, как бы, верхняя часть не выдержала, да, это, собственно, такой просчет такого недоучки архитектора-князя, да. Но, на самом деле, падение каменных храмов в древнерусской архитектуре вещь нередкая, вот, и как вот вчера как раз общался с архитектором, с Дмитрием Яковлевым, и он как раз рассказал интересный момент, что по данным, по последним археологическим исследованиям Георгиевского собора, лопнул фундамент, и это показывают данные археологии, что, собственно,
интересно, фундамент... Когда там последние археологические исследования
проводились? Ну, и Анисян, и потом Седов. Шурфы Седова, 19-го, около 19-го года.
Да, Шурфы Седова я хорошо помню,
вот,
конечно.
Шурфы Седова. Вот на одном из шурфов, который показал, что лопнул фундамент в районе примыкания апсид и основной части. И то, что, по сути, как бы апсиды откололись и накренились на восток. И все падение, видимо, храма произошло на восток. То есть тут дело, видимо, было не только и не сколько в подкупольных столбах. Вот.
И я напомню, дорогие слушатели, мы продолжим буквально через минуту. Мы говорим сегодня и в ближайшие дни про город Юрьев-Польский, Юрьев-Польской, Юрьев-Польский. Тут по-разному все оканчивают и ударяют. и про Георгиевский собор. У нас замечательный повод. Еще раз хочу всем порекомендовать прекрасную совершенно выставку, которая в Москве в Музее архитектуры проходит, совместный проект Музея архитектуры, Владимира Суздальского музея, музея города Юрьев-Польский. Называется она «Белый храм. История Георгиевского собора». И о Георгиевском соборе, и об истории его исследования, и об истории его строительства мы говорим с Анатолием Аксенюком, заместителем директора Музея архитектуры имени Щусева по научной работе, и с Олегом Рыжковым, заместителем директора Владимира Суздальского музея, тоже по научной работе. Я Алексей Пичугин, мы буквально через минуту в эту студию вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Друзья, мы сегодня и в ближайшие дни говорим о городе Юрьев-Польский и о Георгиевском соборе, чудесном домонгольском храме, у которого очень сложная история, его строительство, перестроений, обрушений. Тут, не знаю, можно очень долго, и не на две, не на три, не на пять программ, а гораздо больше, говорить о феномене этого собора. У нас в студии Олег Рыжков, заместитель генерального директора Владимира Суздальского музея, заповедника по научной работе, Анатолий Аксенюк, заместитель директора Музея архитектуры имени Щусева, тоже по научной работе. И вот Анатолий, этот наш вот небольшой перерыв нас как раз прервал, Анатолий рассказывал про... причины обрушения. Ну, обрушение-то произошло в 15 веке, а так-то он 200 лет простоял.
Ну, естественно, как бы, на самом деле, как бы, вот эти все домыслы о том, что, собственно, памятник простоял мало, ну, 200 лет для средневекового памятника, это, в принципе, все-таки срок, стояли и меньше, например... Собственно, первый собор в Юрьеве-Польском, который был построен князем Юрием Долгоруким, он простоял гораздо меньше. И летописцы тоже писали, что церковь обветшала вся, и поэтому ее разобрали, и где-то рядом, как показали данные археологии, построили вот этот вот новый уже Георгиевский собор, как бы храм с тем же посвящением, но уже, видимо, в других формах и... так сказать,
археология нам не показывает, то есть, по крайней мере, пока неизвестно, где собор Юрия Долгорукого
стоял. Первый неизвестно. Собственно,
почему он не мог на этом месте быть?
Ну, как раз раскопки Седова и Анисяна, они показали, да, Олег Владимирович?
Да, вот как раз хотелось по раскопке, показали, что фундамент того собора, который сейчас, он не древний.
Ну, то есть он не то, что не древний, там между ними 100 лет всего, но он принадлежит...
Не предыдущего. Да, потому что во втором уровне там были обнаружены фрески из первого собора. То есть фрески из первого собора попали в фундамент, вот тот, который сейчас. То есть он явно фундамент новый делался под этот храм.
А фрески попали как часть строительного материала? К этому проще относились. Если у нас сейчас бы говорили, как же так, это же святыня. Вот,
ну, там не целиком фрески, ну, там, знаете, микроскопическую краску нашли, то есть это же археология.
Ну, естественно, конечно.
Вот, и, собственно, поэтому вот это строительство, оно как бы, его особенность-то в том, что это строительство было самостоятельное, как бы, причем храм был построен, сейчас это не очевидно, но храм был построен на, насколько я понимаю, на неком насыпном, специальном подготовленной площадке, то есть
его... это не редкость, вот покрованы не рли, но там, да, правда, но, свои, но причины.
Там это видно, да.
Опять-таки про этот вот фундамент, который они открыли и исследовали, фундамент двухчастный, то есть есть первый уровень, который был заглублен в землю, затем на метр двадцать поднялись над землей и потом засыпали вторую часть и сделали такой холм искусственный. То же самое, что сделали на Нерли. Но на Нерли сделали гораздо больше. Конечно, да. А здесь то же самое, но тоже искусственный холм.
Но когда сейчас подходишь, это не так очевидно в рельефе, тем более там очень сильно эту, как бы, ну, такой холмик, что ли, валы оттеняют.
Да, но мне кажется, проблема с водой тогда уже была. И то, что он 80 лет...
И сейчас она есть.
То, что 80 лет простоял первый храм, может быть, связано с тем, что все-таки не продумали место. И, может быть, вот это место, оно как раз связано с такой сложной гидрологией, поэтому и первый, может быть, так недолго простоял. Хотя еще кто меньше, 40 лет простоял первый Успенский в Ростове. Всего лишь.
Ну, собственно, это мы все к тому, что жизнь средневековых построек, она, так сказать, бывает достаточно скоротечной, поэтому...
Бывает 40, а бывает 1000.
Да, бывает 40, а бывает 1000.
Сколько еще постоит,
и поэтому вот даже на выставке, в начале выставки мы показываем такую своеобразную таймлайн, как мы называем, ленту, на которой показаны памятники Владимира Суздальской Руси, и их, ну, как бы их достаточно много, а потом ты начинаешь смотреться и понимаешь, что остались-то, конечно, считанные единицы, дошли до нас. Часть была утрачена еще в средние века, часть была утрачена в 18 веке, да.
Но в 18 веке, кстати, Спасский и Георгиевский соборы, они до какого-то уровня тоже сохранились. Там считается, что в 18 веке произошла глобальная их перестройка, вернее, полностью заново построена с использованием предыдущего материала, но, судя по всему, вот эти конструкции где-то до середины там портала, до середины окон, это, скорее всего, старая кладка.
Ну, просто, ну, здесь в случае каждого памятника надо говорить отдельно, мы, конечно, просто пытаемся показать в целом, что явление, несмотря на достаточно небольшой временной промежуток, явление-то, ну, как сказать, обширное, то есть это была целостная программа, да, то есть это не было как что-то разовое, а действительно вот это как каменное строительство было таким ярко вдруг возникшим феноменом. Вот. И, собственно, апогеем этого феномена выступил Георгиевский собор. Я начал еще говорить про выставку, и добавлю, что, собственно, выставка делится на две части. Первая часть – это рассказ о архитектурном, скульптурном декоре собора, где мы показываем, на самом деле, так уникальные, впервые в Москву приехали белокаменные фрагменты из музея в Юрьево-Польском в большом количестве, фактически они нам на время выдали весь свой лапидарий. Вот.
Надо некоторые термины пояснять.
Лапидарий – это открытое хранение каменных предметов или, собственно, в данной ситуации фрагментов белокаменного резного декора фасадов. Вот. И мы показываем его совместно с материалами исследований этого декора, главным образом материалами археолога и реставратора достаточно известного на начала 20 века Константина Константиновича Романова, вот, человека такой достаточно трагической судьбы, погибшего в блокаду и, к сожалению, так сказать, который не смог довести свои исследования до чего-то фундаментального. И вместе с материалами Петра Дмитриевича Барановского, который в 20-е и 40-е годы, так сказать, уже после Романова, занимался изучением собора, освободил его от пристроек, но это, конечно, тема для немножко отдельного разговора. Вот.
Но мы будем говорить об этом.
Да, мы об этом еще, конечно же, поговорим. На втором этаже вторая часть выставки, она посвящена архитектурным форумам со собора, и мы рассказываем о попытках осмысления, как собор, потому что собор обрушился в 15 веке, о чем мы сейчас говорили, и верхняя часть и ее как бы, какой она была, мы сейчас можем только догадываться, потому что стены обрушились или были разобраны до уровня примерно высоты притворов, где-то чуть меньше, где-то больше, и верхняя часть, вот, собственно, завершение, какие были своды, какой был характер покрытия, форм барабана, мы можем только предполагать, и на этот счет исследователи, начиная с конца 19-го, начала 20 века, и по сей день строят всевозможные предположения, и сейчас как бы появились несколько таких теорий, как бы о происхождении форм, да, которые мы тоже показываем на выставке как в материалах исследователей, так и в макетах.
Интересно, личность Святослава Всеволодовича, который строил, потому что, ну, как строил там, который, в общем, строил, потому что, опять же, летописи о нем сообщают не то чтобы скудно, но складывается ощущение, что это был вот такой, скорее, романтик, чем правитель. У него же там и какие-то семейные сложности были, и он много времени уделял строительству, украшению, несмотря на то, что, в общем, он и участвовал в сражениях того времени. Но все как-то вот, это такой в среде исследователей образ князя сохранился вот как какого, скорее, романтика своего времени, если эти скудные данные о нем можно во что-то единое сложить.
Ну, скорее, вот нам он рисуется как очень высокообразованный человек. Это классический древнерусский князь, воин, не самый старший сын, до него еще Константин Юрий Ярослав. Чудом выживает в битве при Сити, где погибает Юрий. Видимо, ему удается ускользнуть от этой монгольской рати. Затем он после смерти Ярослава претендует на ярлык. И тоже, как и все, ездит в Орду. Его там принимают. Но вот эти все известные интриги между Гуюком и Батыем, они все-таки приводят к тому, что ярлык передается от Ярослава к его детям, минуя Святослава. Он 2 года был великим владимирским князем при монгол-татарах, но потом этот ярлык у него силой отняли Ярославичи. И он...
Возвращается к себе.
Да, он возвращает к себе Юрий Польский, понимаете? И то, что он занимался храмом, и вот это его отношение к долгу своему великокняжескому, оно все его характеризует как человека высокой культуры. То есть у него нет каких-то там сногсшибательных амбиций, он четко знает свою роль, он умелый воин, потому что как битвы, которые он выигрывал.
Даже,
да, да, 1220 год, знаменитый поход на Булгар, это его рук дело. То есть такой, знаете, великий князь, ну, настоящий такой великий князь, который понимает ход событий, не пытается там эту свору с Ярославичами как-то, в отличие от того, что происходило там и позже, и до. Это очень-очень такой позитивный образ складывается. Воина, высокообразованного, вот такой настоящий князь. И очень трогательная история его погребения. Вот она, мне кажется, о нем говорит как о человеке, который вызывал к себе любовь. Потому что, ну, насколько я понимаю, внутри собора погребений-то мы не находим. В отличие от других белокаменных соборов, которые фактически были великокняжескими усыпальницами. Аркосоли в стенах, в полу все лежат, плюс сверху в гробницах. В Успенском соборе Владимирском даже молиться было негде, во второй половине XIX века выносили эти саркофаги для того, чтобы вместо молящихся. А здесь вот этот храм Георгиевский и вот это его подчеркнуто зальный интерьер, вот что новое слово он сказал, Святослав, он как бы превратил его в собор для молящихся, а не в усыпальницу великих князей. И это опять-таки говорит о нем как о человеке, который по-другому относился к своим обязанностям, к своим функциям. И его очень трогательно все равно хоронят в соборе, но снаружи. То есть ему аркосоль устраивают снаружи, в наружной стене, и специально для этого пристраивают предел.
Троицкий.
И это характеристика того безвремени, которое наступило. Понимаете, когда у вас собор, у вас все организованная жизнь, у вас много людей, вы никогда не будете портить постройку какими-то внешними пристройками. Это вне культуры той. Вы построите что-то рядом или внутри. А здесь внешняя пристройка, уже совершенно другая жизнь. Суздальское поле опустошено. И вот эта вот любовь к князю, его вот этой каменной дружины, потому что все-таки с большим искусством сделан этот Троицкий предел. Вот тот проход, который мы видим изнутри.
Он сохранился, да.
Да, он сохранился. Это другой мастер, но это все равно перспективный портал. И вот это отношение к нему говорит о нем очень многое. То есть он вызывал в своих людях такое трогательное уважение и любовь, и они понимали, насколько ему дорог этот храм. И для нас вот эта история, именно с его захоронением, она говорит о нем очень много, как о человеке.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня Анатолий Аксенюк, заместитель директора Музея архитектуры имени Щусева, и Олег Рыжков, заместитель директора Владимира Суздальского музея-заповедника. Мы говорим о Георгиевском соборе Юрьев-Польского, в эпохе, когда он был построен, об истории его изучения. И если говорить о Святославе Всеволодовиче, то да, я же говорил, у него такая необычная семейная история. А супруга его постриглась в монашестве Евдокия Давыдовна достаточно рано, в 1228 году, вскоре после того, как собор был достроен, и жен больше у него не было. И если соотносить исторических Давида Муромского и его супругу, о имени которой сведений не сохранилось, с Петром и Февронией, то вот это их дочь как раз, Евдокия Давыдовна.
Ну, это опять-таки говорит о нем как о человеке такой высокой внутренней культуры. Мы не видим там сонма наложниц.
Да, ну вот...
50 жен и вот
и этого. Сын Дмитрий Святославович у него тоже, в общем, прославлен в лике святых. Как раз вместе они там их и чтут, почитают в Юрьев-Польском. А мощи его рядом
в музее.
А в музее, да? В музее?
Да. Ну, рядом. Ну, тут вот в монастыре, в той части, вот муниципальный музей, который расположен в бывшем монастыре.
В монастыре, да, но монастырь тоже действующий сейчас, Михаил Архангельский. Да. А, там собор, и там вот мощи.
Да, раз. Да, мощи. Они хранились в этой аркосоле внешней, и сейчас они в музее.
Святославов крест, мы начали про него говорить, тоже это очень интересное произведение, у нас не так много, но по разным причинам, все-таки, вероятнее всего, в свою эпоху было создано каменных икон, как, наверное, бы их правильно назвали, вот таких каменных резных распятий с предстоящими, было достаточно много. Ну, по совершенно разным причинам они до нас не дошли, не сохранились. В XIX веке с резными распятиями и фигурами святых очень боролись, и поэтому там все, что есть, это в основном музейные редкости и ценности. Может быть, когда-то похожая участь постигала и каменные, но вот Святославов крест сохранился. А какая его история?
Ну, здесь нужно сказать, что Святослав крест это является одновременно сейчас музейным экспонатом и святыней города Юрьев-Польский, такой местно чтимой. Вот. Сейчас она экспонируется у нас на выставке. Мы, конечно, этому очень рады и благодарны Юрьев-Польскому музею, который был готов выдать этот действительно такой уникальный предмет в Москву, то есть это такое своеобразное путешествие этого креста, да, вот, значит, история этого креста, она, естественно, сложна и связана с историей, собственно, самого собора. По данным исследователей, да, как бы крест все-таки есть, точнее, две версии его местонахождения первоначально. По одной из них, самой распространенной, видимо, все-таки более близкой к действительности, крест находился на соборе, на фасаде, то ли с северной, то ли с западной стороны.
А, то есть это все-таки был элемент...
Элемент фасадного фасада, убранства. Да. Находился он, ну, видимо, на высоте. На высоте, может быть, в тимпанах Закамары центральной, вот, то есть поясняю, что, собственно, в полукруглом завершении фасадов, вот, и был оттуда, видимо, то ли он, так сказать, упал вместе с храмом, но очень аккуратно при этом, надо сказать, не разбившись, либо был все-таки демонтирован Ермолиным, зодчим, который перестраивал храм в 15 веке.
Потому что, об этом мы будем дальше
отдельно. Да, явно падение было не так травматичным, то есть, на самом деле, много рельефов, которые явно были просто аккуратно сняты, потому что, видимо, собор упал, но Ермолин... как бы остатки все-таки разобрал, которые, видимо, не внушали ему, так сказать, понимание, что они конструктивно крепки, он просто все аккуратненько разобрал.
А, простите, можно сразу уточнить? Крест цветной, то есть он покрашен.
До этого дойдем.
Хорошо, да, потому что я видел на выставке некоторые элементы каменной резьбы, которые тоже в цвете. В остатках света. Ну, хорошо, дойдем, да.
Этот вопрос я прокомментирую, думаю, что Олег Владимирович тот тоже. Собственно, первый вариант, как я уже сказал, что крест находился на фасаде и был оттуда демонтирован. Вот. И впоследствии, видимо, помещен либо сразу в интерьер собора, либо он какое-то время находился на фасадах поздних пристроек в соборе, которые возникали там, и, видимо, были и в 15 веке, и потом там была в 17 веке шатровая колокольня, которую потом заменили. То есть у собора всегда были, начиная с момента восстановления, какие-то пристройки. Вот.
И до, собственно, 50-х годов.
До 50-х, почему до 50-х? До 20-х годов, когда Петр Ильич все разобрал, и после этого пристроек больше не было.
А, ну правильно, да, он же в 20-х.
До 20-х годов, да. И крест находился, в общем, на фасадах этих пристроек, и точно можем сказать, что в 19 веке, в начале 19 века он попадает в интерьер. Он попадает в интерьер, где становится частью интерьера, становится таким, как можно сказать, поклонным крестом, да, вот как мы в православных храмах с левой стороны всегда видим крест, и вот он занимал, видимо, похожее место и становится местной чтимой святыней. При этом история получает дополнительное такое, так сказать, дополнительное продолжение тем, что у креста сейчас, как считается, есть надпись, которая звучит, что, собственно, такого-то числа на день святого Иоанна Воинника, значит, Святослав Всеволодович, значит, поставил крест сей. И эта надпись, ее в 19 веке, видимо, соединяет этот камень, где-то он там находился, их объединяют с крестом, и, значит, после этого до, там, условно, последних времен, как бы, это трактуют как вот...
Именно про этот крест
в надписи и написано, да. Но, собственно, в 90-е годы этой теории появились достаточно справедливые возражения. Как раз такой вот, собственно, исследователь Вольфганг Кавельмахер, он справедливо предположил, что, во-первых, вряд ли эта надпись относилась именно к этому кресту. Во-первых, она небольшая, и размещение ее на фасаде на какой-либо высоте было просто бессмысленно, потому что она была снизу нечитаема. Во-вторых, блок с надписью, он на одной из сторон находится надпись, на другой стороне остатки резного орнамента. И поэтому, видимо, он был все-таки находился в стене, а резной орнамент такой растительный покрывал нижнюю часть фасадов собора. И, видимо, он находился все-таки в нижней части фасада, где, возможно, вероятнее всего, находился второй какой-нибудь крест меньших габаритов, который был либо вмонтирован в фасад, либо стоял рядом. Какой-то, вот знаете, вот...
Может быть, он имел отношение
да,
к Святославу.
И вот он имел отношение к Святославу. Также существует вероятность, что эта надпись, она относилась даже, собственно, вот к гробнице Святослава, и вот этот крест находился на гробнице Святослава, и надпись тоже находилась на вот этом вот Троицком пределе, где был похоронен Святослав. Вот. Собственно, окраска креста, как и других блоков, в частности, как раз, я думаю, ты имеешь в виду вот этот вот полнофигурный Деисус, она относится к моменту, когда эти блоки, они находились в интерьере. Со собора явно видно, что эта покраска, она поздняя, там сверху чуть ли не масляная краска, краска в несколько слоев, и как бы когда вот он бытовал в интерьере, его, естественно, благолепно подновляли, подкрашивали, да, и, собственно, существуют фотографии начала 20 века, вот Ивана Федоровича Борщевского, где, собственно, видно этот крест, как он находится в интерьере, в такой специальной нише, украшенной, значит, вот этим вот, как сказать, позолоченной или посеребрённой вот такими,
раки. Так
сказать, в раке, да, можно сказать, вот. Ну, хотя вообще вопрос окраски собора, я думаю, что Олег Владимирович как-то прокомментирует. И вообще окраски белокаменных соборов, потому что мы знаем, что они временами имели ее.
Например, Успенский собор во Владимире, аркатурно-колончатый пояс, ну, вот это такое название, которое трудно произносится. Я поясню, это вот, когда вы смотрите на наши храмы, характерная очень черта, это такой пояс, который его опоясывает с трех сторон.
Если можно так ближе объяснить к логике человека, не связанного с архитектурой, это такие полукруглые
арочки,
идущие вот...
Да.
Арочки с колоночками.
От них отходят колоночки, поэтому он аркатурный от арочки, колончатый. И вот это пространство между колонками называется интерколумний. И вот это пространство в Успенском соборе, оно было заполнено изображениями святых, и они были нарисованы. Это мы знаем. А наши интерколумнии заполнены резными изображениями, это мы тоже знаем по оставшейся части стены. И ни одного свидетельства от того, что на Георгиевском соборе скульптура была раскрашена, на сегодня нет. Вот. То есть, если, например, ну, и вы понимаете, какая тщательность исследования, если даже в фундаменте нашли элементы, элементы фресок старого храма, то есть изучали очень тщательно, следов не найдено, что они разукрашены. Я еще хотел про Святослав Крест немножко добавить. Знаете, вот интересное обстоятельство, плита, на которой он вырезан, потому что если посмотреть на другие элементы, это блоки стены. А стена у нас, она состояла из внешнего слоя, внутреннего слоя, и между ними забутовка. Поэтому, когда вот этот каменный блок обрабатывали, то его внутреннюю сторону не обрабатывали. Лишний труд никому не нужен. А здесь эта плита, то есть она обработана и сзади тоже. И она по толщине не блок стены. То есть это, видимо, такая облицовочная плита, которая куда-то вставлялась в специальное углубление. И наряду с распятием еще было определено исследователями два равноценных изображения, и, видимо, каждый из них было на своем фасаде. Это Преображение, которое как раз Константин Романов первым нашел, то есть это его первая такая находка, когда вот эти лучи, которые исходят от Христа, они расположены на нескольких камнях, и по наличию... А все эти камни вкладки в разных местах. Угу.
И поэтому он мог собрать, реконструировать...
И он реконструирует... Это первая реконструкция Преображения. И Вознесение. Но Вознесение только кусочек, целиком не удалось пока найти все эти камни реконструировать, но исследователи говорят о трех равноценных таких каменных картинах. Это Вознесение, Преображение и Распятие, которые вот располагались на трех фасадах.
Ну, могу добавить, что, собственно, на самом деле, как бы, разные исследователи по-разному складывают эти мозаики в композиции. Есть теории, что там еще были Покров, собор Архангела Гавриила, композиция «Полет» Александра, или тоже «Вознесение» Александра Македонского. То есть, на самом деле, ну, как бы, считаешь, что сколько получается?
Я собственно... не про все картины говорю, я говорю про такие базовые, да, которые связаны, да, с, ну, с высшим, да, уровнем, с Христом именно. Святом, да, 3.
Вообще их находят гораздо, гораздо больше.
Картин было много. Самая большая, я так понимаю, 2 на 3 метра, это 7 отроков эфесских. Она по объему очень много занимает. У нас вот один отрок эфесский представлен. Это такой достаточно крупный камень. И их семерых еще расположить в каком-то в круге, как они поедены на иконографической традиции, это получается картина 2 на 3 метра. То есть были и больше картины. Но вот такие значимые, связанные именно с Христом, вот их три, и они как бы такие были ключевые для каждого фасада.
Я не знаю, как это с точки зрения там, современной науки и исследований собора, как это укладывается в исследование собора, но я помню, что мы когда-то встретили возле Георгиевского собора такого известного петербургского художника Леонида Калибабу, который много лет возит студентов, и они делали там же 3D-реконструкции, и он нам достаточно уверенно показывал эти сюжеты, как они соединяются из разрозненных блоков в единый сюжет, и как, по его мнению, где что могло находиться.
Это очень сложная тема.
Да, ну вот он и много лет занимался, но я не знаю, насколько это там исторически.
Ну, к сожалению, как бы много кто эти сюжеты разгадывает, но какого-то такого обобщающего труда мы сейчас...
Академического
нет, пока нет. Есть вот в Владимире замечательный исследователь Магдалина Сергеевна Гладкая,
которая сейчас... У меня была, простите, что перебиваю, замечательная история с ней связанная, когда я водил друзей, показывал им Георгиевский собор, я что-то рассказываю, и тут вот вдруг стоит женщина с зонтиком, там яркое солнце, жарко, говорит: простите, пожалуйста, а можно я вот еще тут уточню? Магдалина Сергеевна оказалась.
А вот уточняла у вас?
Нет, уточняла она мою речь.
А.
Но, да, хочу сказать, что научная основа все-таки есть, но она не всеобъемлющая. То есть мы не можем полностью восстановить, мы можем совершенно точно установить фрагменты, где у нас состыкуется растительный орнамент. И вот эти лучи, про которые я говорил. То есть есть несколько таких случаев, которые совершенно точно устанавливаются, потому что растительный орнамент, он не занимал отдельные блоки. он заходил на соседние блоки. И это обстоятельство позволило там, в трех или в четырех случаях совместить рядом стоящие блоки. И родилась картина. Вот этим занимался Георгий Карлович Вагнер, ему принадлежит. Это как раз реконструкция. То есть есть абсолютно точно реконструированные картины. Вот. А остальное все, конечно, относится к домыслам. Вот у нас очень интересный экспонат, когда изображена группа святых, они все куда-то идут, а один во главе их куда-то им показывает. Это явно картина какая-то, ну, элемент какой-то картины. И вот по поводу этого, да, версии. Самая такая версия, что это апостолов на проповедь, значит, провожают. И вот это, но иконографический текст, к сожалению, нам неизвестен. Полностью картину мы никогда не сможем воссоздать.
Спасибо большое. Разговор этот мы продолжим уже завтра. Я напомню, что сегодня мы говорили о домомонгольской архитектуре и об истории Георгиевского собора в Юрьев-Польском. А в гостях у нас был Анатолий Аксенюк, заместитель директора Музея архитектуры имени Щусева, Олег Рыжков, заместитель директора Владимира Суздальского музея-заповедника. Продолжим с нашими гостями говорить о Георгиевском соборе завтра. Я Алексей Пичугин. Всего доброго. До встречи.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».